представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В эфире, в совместном эфире радиостанциях Москвы и телекомпании RTVI «Особое мнение». Ведущая сегодня я, Мария Гайдар. И у нас в гостях Ирина Муционовна Хакамада, политик, экономист, писатель. Здравствуйте, Ирина Муционовна.
Здравствуйте. Ну, не очень политик, но в душе, да, политик.
Ну, по крайней мере, вы интересуетесь, вопросы к вам многие. Конечно. Политические мы будем задавать. А вот у меня такой вопрос. Евгений Колесов, кровельщик, позвонил в радиостанцию «Эхо Москвы», это бывший присяжный по делу Политковский, и признался, что присяжные не были против того, что процесс был открытым, значит, разразился скандал, и процесс сделали открытым сейчас. Вот так вот Евгений Колесов одним звонком, своим единичным поступком, вот просто развернул всю систему правосудия. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что это такой единичный, случайный случай, вот поступок конкретно Евгения Колесова, или что-то такое изменяется в сознании людей?
Ну, я совершенно согласна. То есть я больше согласна с тем, что что-то изменяется, даже мало того, я считаю, что это всегда и было.
Ну, так меняется или было?
Ну, даже было. Просто у нас русский человек, он верит в себя только, когда его прижмет.
И вот сейчас прижало?
Прижало. Вот впервые вызов вот лично ему. Так вот казалось, ну ладно, вот мне не нравится что-то в системе, да, но я вот помолчу, я так в стороне побуду, я буду делать свое дело, и политика меня не волнует. А тут стал присяжным и впервые в жизни столкнулся с ситуацией, когда он должен брать ответственность за неправильное решение. И он не взял ответственность, зато взял ответственность за свою собственную честь. Я думаю, что большинство русских людей, если их столкнуть непосредственно с ситуацией, то они сделают то же самое.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы решили уйти из политики, потому что вы считаете, что в политике сейчас ничего изменить невозможно, уличная политика вам не подходит, партийной политики нету. Вот у меня такой вопрос. Вот Евгений Колесов, простой человек, за которого не голосовало 4 миллиона человек, смог изменить?
Да.
А вы, политик Ирина Хакамада, не можете?
Нет, просто чем отличается политик от Евгения Колесова? Он стремится к власти для того, чтобы реализовать ту модель, которая считает, что она правильная. Для того, чтобы получить власть в демократическом обществе, он должен получить очень много голосов. Я провела свое исследование в 2004 году, когда пошла в качестве оппозиционного кандидата в президенты и получила этот результат 6%. Ну, хорошо, один раз 6%. Но я очень часто проверяла и так, и этак, и на парламентских выборах, и когда избиралась по округу, и я читала различные исследования, я поняла, что у меня предел этот 6%.
Ну, предел 6%, но тем не менее, политика – это же все-таки возможность говорить о каких-то проблемах,
нет,
защищать определенные,
нет,
группы людей.
Нет,
политика
–
это только,
нет,
только возможность прийти к власти.
Меня не интересует процесс, да. Меня интересует конкретно результат. Я должна получить власть или получить огромное влияние на принятие решений. Пусть даже я не буду президентом, а будет кто-то, но я должна получить, видеть перспективу, что могу получить влияние на принятие тех решений, которые считаю необходимы для страны.
Ну, вот как-то получается достаточно странно. Почему? Ну, вот все-таки почему действительно Евгений Колесов может повлиять на эти решения, а вы так уверены, что нет?
Потому что Евгений Колесов повлиял как гражданин на изменение чужого решения. А я, чтобы изменить систему, должна получить, ну, хотя бы 30-40% голосов.
Ну, то есть единственная возможность изменить систему – это участвовать в выборах и на этих выборах побеждать.
Но если вы политический деятель, то, конечно. Если вы гражданин, то тогда вы участвуете в любых других проектах. Но политик на то и называет себя политиком, поэтому я с этого начала, что я политик в душе, что он делает все для того, чтобы получить реальную власть.
Ну, хорошо.
Не для себя лично, а для того, чтобы реализовать свои идеи. Это очень важно. В чем моя трагедия? Моя трагедия заключается в том, что немножко то, что я предлагаю, и даже то, как я выгляжу, и носительницей какого пола я являюсь, это немножко чуть опережает мнение сегодня большинства населения. Да, у меня есть мои союзники, люди, которые за меня голосуют и поддерживают мои идеи, но их очень мало. Поэтому я надеюсь, что воздействую на общество с помощью книг, мастер-классов, там попытка создания сейчас снятия большого политического кино, ведение передач неполитическими методами, я буду продолжать разговор с людьми, и люди постепенно, может быть, в другом лице, не в моем, в новом поколении, может быть, и в вас, будут уже адекватнее воспринимать такое понятие, как либерал.
А вот, тем не менее, многие люди, которые писали сообщения на пейдже, они чувствуют себя брошенными. Вот они пишут, нельзя поступать так с теми, кто вам верил, голосовал за вас, а вы взяли и исчезли. Это Ася Потемкина, программист из Ростова-на-Дону. Вот можно так поступать? Вы действительно же, ну хорошо, вы участвовали в политике, люди вам доверяли. Вы им обещали, что вы будете за них бороться, будете их представлять. И вот вы взяли и ушли. Это в тот момент, когда в стране ситуация такая, какая она сейчас. Это этично?
Да, абсолютно. Это честно. Я еще не знаю ни одного политика, который бы ушел честно из политики, когда бы понял, что это не его время. Но не оставил бы людей. Я людей не оставляю. Я для них книжки пишу, я им помогаю выходить из своих обломов с помощью разных публичных ресурсов. Я считаю, что отдать свой голос – это еще не тот депозит, который вы положили, чтобы судить, политика остается он или нет. Нужны еще действия. Вот от Колесова уже можно в следующий раз получать претензии. Потому что отдать голос – это одна история, а взять на себя ответственность – это другая. Потому что я помню, что, например, после президентской кампании 2004 года я год, создавая свою партию, я ведь не сразу ушла, я год билась за то, чтобы остаться. И натолкнулась на очень странные вещи. Ну, например, в городе Москве, защищая 15 лет малый бизнес, я не смогла получить офис.
Mm.
Да, люди боялись просто сдать офис. То есть его сдавали на другую фамилию, а когда видели меня, на следующий день мне отказывали. Мы говорили, мы вас очень любим, но только мы не хотим рисковать. То есть для того, чтобы политик продолжал свою рискованную игру, нужно, чтобы для меня лично, я же не говорю, что это общее правило, мне нужно, чтобы люди тоже, тоже рисковали чем-то вместе со мной.
Вы хотите, чтобы люди рисковали, а вы, ну, может быть, люди готовы были бы рисковать? Но они же вначале, ну, их же кто-то ведет. Они же должны видеть, что кто-то идет, рискует 10 раз больше, чем они, для того, чтобы, может быть, они рисковали. А может быть, люди не должны рисковать. А почему люди должны рисковать? Может быть, на то есть политики, на то они и получают власть в конечном счете, что они должны рисковать. Они должны брать ответственность.
Да, вот это главная ошибка. У нас все-таки считается, что у политика работа менять общество. Недавно, например, я делала массаж. Да, и массажист, так, ну, ему нечего было делать, он начал что-то рассказывать, и как-то вышел разговор, ну, поскольку я политик, да, бывший, он вышел на политику. И я его спрашиваю, начал он перечислять, как ему нравятся Арабские Эмираты, мусульманские государства, и даже в определенной степени Америка, несмотря на что. Я говорю, а кто хозяин в Эмиратах? Он говорит, шейхи. Я говорю, окей, поэтому так хорошо. Да, говорит, они нравственные, они серьезно заботятся о своем народе. Я говорю, а кто хозяин в Америке? Ну, это такие олигархи, крупный капитал. Я говорю, они-то, наверное, плохие. Но они, конечно, не очень. Но, в принципе, они тоже вот заботятся об американском народе. Я говорю, а кто хозяин в России? И знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, это не мое дело. Это вот политики пусть решают вопрос, кто хозяин в России. Мое дело массаж делать.
Ну, в чем-то он прав. Его дело массаж делать хорошо. А дело политиков делать политику, делать ее привлекательно, вести людей
за собой. В демократии
нельзя
вести людей насильно. Люди должны тоже до чего-то созреть. Поэтому я уверена, что
А вот те люди, которые, прошу прощения, те люди, которые занимаются сейчас солидарностью, те люди, которые пытаются заниматься политикой сейчас, они что, они пытаются делать что-то насильно, то, к чему люди еще не созрели. И поэтому неправильно то, что они делают.
Нет, почему? Я же всегда их поддерживаю. Я говорю, что они делают правильно, но я честно сказала, что уличная борьба меня не интересует. Каждый должен делать то, что он умеет.
Хорошо. А где тот момент, когда вот вы почувствовали, что уже время не уличной борьбы, а время настоящей политики, когда вы смогли бы к этому присоединиться? Вот где вот это вот... Где вот эта вот грань между уличной политикой и тогда, когда уже можно заниматься вот той политикой, которую вы называете реальной?
Люди... бизнес собирает деньги. Бизнес собирает, выдвигает лидеров каких-то своих, да? Приходит и говорит, мы хотим, чтобы вы вернулись. Мы готовы брать на себя ответственность, финансировать вашу политику. Мы хотим, чтобы, может быть, вы не были лидером, но вы помогли тем, которых мы выбрали. Вот у нас здесь есть интересные люди. И мы готовы бескомпромиссно поддерживать вас и двигаться вместе с людьми дальше. Окей.
Получается интересная ситуация. Люди должны быть готовы, бизнес должен прийти.
Да.
И только тогда.
Ну, а как, я не знаю, я считаю, что сегодня... Вот почему у меня были проблемы в политике все время, даже со своими. Потому что, когда принимались ключевые решения, если я была с ними не согласна, то, в принципе, мое мнение при принятии решений мало кто выслушивал. А если даже выслушивали, то очень редко оно проходило. Почему? Потому что, оказывается, для меня было открытие. Большая политика – это как большое акционерное общество. Если у тебя нету блокирующего пакета, то есть за тобой нету бэка людей влиятельных и финансовых структур. И, то есть, как мне прямо, я не буду называть фамилию, кто-то сказал, ну ты же не вкладываешь. Я говорю, ну, ребята, а мой интеллектуальный ресурс, а мой имидж, а то, что я могу, голоса. Ну, это, говорит, неплохо, но еще, да, нужно серьезно покупать акции предприятия. И вот после этого я поняла, что не так все просто. Для того, чтобы на равных быть с другими, это циничная вещь, но за тобой тоже должны стоять финансовые потоки.
На равных с другими с кем? Вот, например, если вернуться, опять же, к той же солидарности. Там же, я так понимаю, что для того, чтобы быть на равных со всеми, не нужно было иметь финансовых потоков.
Откуда вы знаете?
Не, я спрашиваю, это вопрос.
А я не была в солидарности, но я...
Мы вас приглашали, вы писали, что вы отказались. И говорили в интервью, что вы отказались ходить в солидарность, что вас сюда приглашали.
Нет, нет, я сказала на опережение, что, в принципе, я ухожу из политики. Это принятое серьезное решение, но меня никто никуда не приглашал.
А вы пошли?
Нет. Нет, я же сказала, да, это было принято решение, почему оно сформировалось даже не в 2004 году. Оно сформировалось в 2002.
Скажите, а у них получится, как вы считаете?
Конечно.
А что получится?
Ну, они будут постепенно, особенно в условиях кризиса, воюя на улицах, поднимая вот эту волну, они будут расширять количество людей, которые их будут поддерживать. И постепенно, там, может быть, лет через 5-6 и так далее, получат большую реабилитацию. Причем очень важно, чтобы там никто им не клеил ярлыки, что это вот те самые демократы, которые развалили.
Не, ну ярлыки уже приклеены.
Уже приклеены?
Ну, конечно. Ну, как, естественно, тогда, когда появляются такие фамилии, которые известны, Немцов, Каспаров, у них, конечно, уже есть ярлыки.
Ну, надо разбавлять.
Они приклеены пропагандой.
Значит, надо новыми разбавлять.
Новыми. Значит, получится. Получится и произойдет что? Получится, это будет означать, что они придут к власти?
Ничего быстро не бывает. Нет, не придут. Придут пока что, и Каспаров сам в свое время об этом говорил, придут левые.
Левые придут к власти?
Да.
А когда?
Не знаю. Прогноз, такие прогнозы в России, особенно сейчас в условиях кризиса, это дело неблагодарное. Но если они будут упорные, то любая волна циклична.
Угу.
Вот. Левые после левых, левые увлекутся популизмом, может быть, войдут в блок с ними, и потом постепенно новые либеральные идеи, только социально ориентированные, с любовью к народу, к тому, чтобы народ тоже не считать, что как бы это не те люди, которые должны, с которыми мы должны обсуждать свои решения, то есть с исправлением всех ошибок, постепенно история выйдет на новый итог. У России есть перспектива либеральная, но при одном условии, что будут не публично, фиг с ним, а хотя бы внутренние проанализированные ошибки, и они не повторялись.
А какие ошибки? Ну, вот ошибки, понятно, они должны быть правильные. Какие основные ошибки?
Ну, очень мало обсуждали с людьми, что хотят делать. Второе. Все-таки для многих либералов некая социальная ориентированность – это уже как бы социал-демократия, это что-то левое, это неинтересно. А в-третьих, вождизм. Все равно вождизм и бесконечное выстраивание внутри даже демократической организации, ну, какой-то такой авторитарной модели вождей быть не должно. И третье. Нечеткое понимание лидерства. Потому что лидер – это понятие демократическое. Лидер, он всегда легитимен, он признан снизу. Это не вождь, который свою власть утверждает за счет того, что он все время поддавливает всех остальных всеми средствами. И своей команды, которая сзади, и с помощью денежек, и с помощью административного инструмента. И поэтому окружает себя более слабыми. А именно лидерство, когда ты заинтересован в выращивании интересных, новых, сильных людей, которые с тобой спорят. То есть нужно попытаться отделаться от того, чем болеет наша авторитарная власть, от понятия свой-чужой.
Скажи просто, Касьянов, лидер или вождь?
Пока что вождь.
А почему вот вы лучше знаете Касьянова? Почему он ни с кем не объединился? Почему он сам по себе?
Ну, наверное, потому что...
Потому что он вождь.
Потому что он вождь. Вот он считает, что он номер один, и все.
А какие его перспективы?
Вот я говорю, все зависит от того, насколько люди многое проанализируют. Я думаю, что он изменится. Почему? Потому что сейчас, вы знаете, Народно-демократический союз с Касьяновым стали частью Европейской партии. Угу. То есть они прямо будут участвовать в выборах в Европейский парламент. Ну, я не знаю, будут ли их кандидаты российские там участвовать, но они будут участвовать во всем этом процессе. Значит, ему придется не только самому выезжать и интервью давать, а вытаскивать туда своих людей из партии. И они, может быть, впитают вот эту европейскую культуру, где профессиональная политическая культура предполагает, что лидер тот, который быстрее всех приведет к результату, а не тот, который решил, что я главный.
Не тот, который решил. Но это, по-моему, такая большая проблема, все-таки, которая достаточно трудно решить в отсутствии выборов, потому что, в принципе, выборы должны измерять, кто более популярный, кто является настоящим лидером, кто нет. Достаточно сложно представить себе, как эту проблему можно решить в отсутствии выборов.
Нет, но я немножко разделяю понятие публичный лидер, который используется в списках, и реальный лидер, который ведет организацию к успеху. Кстати, во многих демократических партийных проектах эти функции разделены. Ну, есть люди, которые прекрасно говорят с избирателем, но...
Кто?
Ну, кто? Ну, тот же Борис Немцов прекрасно общается с избирателем. Но вот он был лидером, да, Союза правых сил и не справился.
А вы тоже были лидером Союза правых сил?
Я была со-лидером. Я никогда не имела реальной власти в партии. Я уже сказала, почему. Я не воспринималась как свой. Вот, в силу разных причин. Вот почему я говорю, что от этого надо отделываться. И, во-вторых, за мной не было самостоятельного инвестиционного потока, который могла бы вложить в эту партию. За мной была только я.
Понятно. У меня вопрос. Вот если вы говорили о том, что можно учесть ошибки, ориентироваться на общество, вот Путин, он в течение многих лет делал то, что общество от него ожидало. Ну, более-менее это совпадало с настроением общества, может быть, не с интересами общества, но с желаниями общества. А вот то, что происходит сейчас, это продолжает совпадать с желаниями общества или все-таки это начинает постепенно входить в какую-то противофазу?
Понимаете, на подъеме, когда вы зеркалите основную массу, а Владимир Путин занимался отзеркаливанием, да, то есть вот в публичном диалоге он говорил то, что было удобно основной массе. Работает все. И я знаю, что огромное количество представителей среднего класса говорили, ох, это круто, нереально. То есть Владимир Путин – это пассионарный лидер нации, и наступает пассионарное время. Но весь смысл, вот я читаю мастер-класс, и вот книжку написала «Успех в большом городе», я прямо об этом пишу, что главная суть лидера заключается в том, что он берет на себя ответственность и достигает результатов в критических, в кризисных ситуациях. Вот тогда он проверяется на вшивость на самом деле. Потому что когда компания и так едет...
Ну, а если он достигает консенсуса социального? Если он способствует некой интеграции общества?
А не может быть консенсуса во время кризиса, когда люди лишаются зарплат?
Нет, я имею в виду до. Вот, можно просто разделить. Вот до кризиса и после. Мы об этом обязательно поговорим. Много вопросов на эту тему. Ну вот, он должен... Понятно, что лидер должен куда-то вести. Если есть кризис, он должен вести из этого кризиса. Но вот все-таки, неважно, вел он, не вел, куда Путин
вел. Ну да,
вел.
Я поняла. То есть вот если он отражал большинство,
да,
значит,
он отражал, идеальный. А сейчас если он отражал большинство, ну, значит, можно сказать, он отражал большинство.
У
вот он делал
вами,
то, что хотел.
Да.
Сейчас он отражает большинство?
Сейчас пока что, да. Это удивительный эффект, да?
То есть и вот эти изменения в Конституцию,
никого не всколыхнули. Левада же провел исследование, 6 или 7% людей взволновали изменения в Конституцию, а рейтинги высокие ни Путина, ни Медведева не сдвинулись. То есть люди разделили ответственность между верховной властью в лице Путина и Медведева и между как бы исполнительной, и свалили все на правительство, на Единую Россию и так далее. Такое произошло. Раздвоение сознания. Понятно почему. Потому что у этого большинства нет доступа, особенно живущего в регионах, ко всем источникам информации.
Нам сейчас нужно будет прерваться ненадолго на рекламу. Мы вернемся и продолжим обсуждать кризис, изменения в сознании общества, вот все эти темы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это эфир «Эхо Москвы» телекомпании RTVI «Особое мнение». Вот с вами Ирина Муционных-Камада. Я прошу вас присылать сообщение на наш эфирный пейджер по телефону 7-985-970-45-45. Я повторю, 7-985-970-45-45. Ну вот до перерыва мы начали обсуждать вопрос о том, как меняется сознание, что происходит. И вот очень многие люди в оппозиции возлагают надежды на то, что вот этот кризис, он выявит вот эти проблемы, которые есть у власти, ее неэффективность, неспособность к управлению, неспособность проводить реформы. И вот возникнет спрос на какую-то другую политическую силу, и вот этой политической силы может стать зарождающаяся оппозиция. Как вы считаете, этот кризис изменит политическую картину России? И как?
Все зависит от того, насколько безграмотна будет власть. Если власть будет совсем безграмотна, конечно, это кончится обвалом, катастрофой, и поменяется все, причем неизвестно в какую сторону, но скорее в левую.
Угу. А почему все говорят в левую, в левую, в левую? Почему в левую?
Знаете, не выросло еще поколение, то, которое бы принимало либеральные идеи настолько серьезно, чтобы они стали их стилем жизни и мышления. То есть либеральные идеи пока что людям удобны, когда они защищают только свою личную семью, вот как в этом случае сталкиваются с реальным давлением, или защищают там свою собственность. Но государство относится так, более равнодушно, типа там, пусть сами что-то делают. А вот когда человек становится и живет как либерал, то и думает, и мыслит, и общается, и думает о государстве только так, потому что для него это естественное состояние жизни, вот тогда все меняется. Я думаю, это поколение уже подрастает. Но я надеюсь, что кризис кончится раньше. Потому что будет разруха полная.
Так она будет, эта разруха, или не будет, как вы оцениваете?
Не знаю, сейчас 50-50. Уже было сделано много ошибок, по-моему, они наверху уже поняли, что ошибок.
А какие
много.
Основные ошибки перечислите, пожалуйста?
Ну, вот Прохоров гениально совершенно это перечислил в «Ведомостях». Первое, они стали поддерживать, вливая кучу денег в фондовый рынок, который все это сглотнул. Не поперхнулся и полетел скакать дальше, потому что там уже истерика, и можно на нее не обращать внимания. А, во-вторых, очень долго принимают решения по стимулированию спроса. Уже Великобритания принимает резкие решения о том, чтобы сократить серьезно налог на добавленную стоимость. А, в-третьих, не принимаются решения по стимулированию мелкого производства. Об этом стали очень много говорить в очередной раз. Кризис не терпит таких длительных промедлений. То есть нужно вот приняли решение и быстро его реализовывать. Там ненужная недвижимость. Недавно было объявлено, что на конкурс на аренду стоящей недвижимости для производства ничем не кончился, не было подано ни одной заявки. Естественно, вы во время кризиса хотите вообще конкурсы и заявки, да еще такие, какие у нас. А вы отдайте за рубль. И наоборот, те, кто сейчас малые и средние бьются и занимаются сервисом, занимаются тем, что выживают, отложите им арендную плату, если вы чиновники сдавали в аренду от имени государства. Освободить
всех
временно.
Всех
да,
освободить
от арендной платы. На 2-3 года. Освободить. То есть дайте кислород. А разборки идут только с крупняком. Туда какие-то бабки, сюда. Половина из них, конечно, воруются во время коррупции. И третья ошибка очень серьезная. Смотрите, что сделали. Когда доллар был сильным, когда он шел вверх, не было сказано о том, что нам нужно, в принципе, создать большую конкуренцию между рублем и долларом. И в этот, потому что нам нужно, например, стимулировать национальное производство. Ну, буквально в сентябре это можно было сделать. И аккуратно чуть-чуть девальвировать рубль. Что мы сознательно принимали.
Ну, так и сделали, девальвировали.
Когда сейчас...
Но
сейчас,
как,
когда
как,
уже
как?
Началась истерика, когда уже везде все полетело в там-тарары, и чем это кончилось, банки грохнулись. Почему? Потому что когда народа населения...
Но банки все-таки не грохнулись. Но если считать банковской паникой, все-таки не
Нет,
случилось.
Нет, они не они грохнулись, пока... но смотрите, что в результате не вовремя объявленной меры и неправильно словами упакованы. Они же все время за то, чтобы слова произносить не паникерские. Так все же внимательно слушают каждое решение, и им нужно что они сделали? Когда население стало менять все доллары, все рубли на доллары в связи с объявленной девальвацией, мы не понимаем, что большие на то и доллар конвертируемая валюта, что банки, когда владеют большим количеством долларов, они не держат их у себя. Они держат их в американских банках. А евро они держат в европейских банках. То есть, если все население, оставив деньги в банках, но поменяет рубли на доллары, то банкам нечем работать внутри страны. То есть, непрофессионально. Когда вы объявляете решение, принимаете, вы же профессионал, вы должны знать все законы. Почему и говорилось во время кризиса, что нам нужно создать собственный финансовый центр и делать рубль конвертируемый. С одной стороны, вроде паранойя, ну как, и так вот уже, да, куда?
Ну да,
вот,
куда рубль?
Куда сейчас,
резервной валюты
а
других государств,
стороны,
понятно, он
понятна
не станет.
Мотивация, почему они так этого хотят. Потому что нужно, чтобы рубль работал внутри страны, и чтобы если рубль конвертируемый, в доллары, не надо было держать. Не надо было держать все это там. А можно было рублю и доллару конвертироваться в чего угодно, и все должно находиться в стране. Но это только в том случае,
ну, если... В любом случае, какая бы ни была валюта, как ни конвертировалась, в стране это будет находиться. Люди найдут возможность это поменять, как это было раньше, и вложить это в этой стране, в той национальной валюте, рубли, если они верят в эту экономику, если они верят этой стране.
Конечно.
То есть в данном случае не имеет такого значения, является ли рубль резервной валютой, и есть ли у нас финансовый центр. Ну, это вопрос доверия, это же показатель доверия. Ну, будет у нас финансовый центр. Откуда появится доверие? Вот
нет,
будет.
Финансовый центр это как бы формальность. Вопрос о другом. Будет ли рубль мировой свободно конвертируемый валютой?
Не будет. Или будет?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Ну вот, значит, соответственно, что они сделали, получается, что сделали неправильно? Неправильно, что поддерживают только крупный бизнес, не поддерживают средний.
Не деньгами, а правилами, да, правилами. То есть нужно...
Правилами, ну какие правила? Дать всем
снижение,
что-то общее.
Снижение,
аренда, снижение налогов.
Снижение
какой налог? Снизили налог на прибыль. Какой еще нужно? Надо было мало. Надо побольше.
Во-первых, НДС. Еще не снизили, объявили об этом. Во-вторых, НДС, конечно.
А на сколько нужно снизить НДС?
Ну, то, что обсуждалось.
До 13%.
Конечно.
А что это даст?
Это даст... Во-первых, он не возвращается. Возврат НДС идет по полгода. Значит, уже освобождение. Во-вторых, НДС, он снимается со всех операций. Он обескровливает предприятия серьезно. Во время подъема это дополнительные деньги в бюджет. А во время кризиса вы оставляете кислород предприятию, оно удерживает рабочие места, не увольняет людей, и это стимулирует спрос. И, во-вторых, конечно, нужно было стимулировать спрос.
Как стимулировать? Давать деньги. Ну, как можно стимулировать спрос? Это же слова, нужно тогда давать деньги населению.
В Америке дают деньги населению.
Деньги
на
населению, чтобы они покупали.
Вот я вам могу привести пример.
Она же сейчас не работает, система ипотеки. Тогда нужно стимулировать систему ипотеки, которая сейчас не работает.
Или... Она у нас и не работала, она же была очень дорогая. И слава богу, в этом плане. Но вот сейчас, например, что делают американцы? Знаю конкретный случай. Молодая девушка, ей 28 лет, имеет работу. Она в свое время взяла в ипотеку малюсенький, страшненький какой-то домик. Значит, она решила его продать в связи с кризисом. Она нашла покупателя по очень низкой цене. Кризис. Приходит государство и говорит, ваш домик, он дороже, но в связи с кризисом он дешевле. Мы вам платим разницу. То есть мы вам, у вас выкупаем этот домик подороже. Мы вам предлагаем взять за 4% на 20 лет другую ипотеку. И вот добавляем денег. Взять 1 гектар земли и 300 квадратных метров. Нормально во время кризиса. Чем? Вроде послушаешь какой-то бред сумасшедшего.
Ну, да.
А с другой стороны, прекрасно понимаешь, они стимулируют экономический оптимизм и стимулируют потребительский спрос.
Ну вот как-то у них пока тоже не очень хорошо это получается.
Посмотрим.
Ну, посмотрим.
Возьмите, у них он начался, этот кризис.
У них он начался, этот
а
кризис.
А у нас не он... было никаких условий для него.
Ну да, значит, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы обсудили совсем не все, что хотелось обсудить. Совсем не все, что хотелось обсудить. Хочу подвести некоторый итог все-таки по поводу кризиса. Значит, они ни правы, ни тех поддерживают, ни та информационная политика, ни то говорят, ни то объясняют.
Бухают деньги в никуда.
Бухают деньги в никуда. Что еще они делают не так?
У них очень длинный период от объявления решения до его реальной реализации. Кризис не терпит таких длиннот. Быстрее надо. Вот в понедельник объявили, что деньги придут в банк или там компанию спасают. Значит, во вторник это уже происходит. Объявили, что налог для малого бизнеса
демократии
снижается.
Демократии так не происходит. Вот в Америке сколько обсуждали бейлаут?
Там очень быстро. И вот хотите, проверьте. Там деньги доходят в ту же самую секунду, мало того, не коррупируются. Именно поэтому Доу Джонс страшно вырос, когда государство объявило, что берет, помогает сети.
Спасибо. Компании. Вот наша передача теперь подошла к концу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.